эфире «Дороги к свободе». Перед микрофоном Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Медицина и нынешняя ситуация в Украине. Проблемы, которые возникли в экономике, необходимость реформ, военный конфликт. Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем в киевской студии «Радио Свобода», ректор Национального медицинского университета имени Богомольца, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Екатерина Амосова. Здрасте. Екатерина Николаевна. Ваш отец, академик Амосов, был таким, знаете, символом русского человека в Украине. Человек, который здесь всегда ассоциировался со своим русским этническим происхождением. Я хорошо помню, как и все люди, которые его знали, которым посчастливилось с ним общаться. Но вместе с тем совершенно своим. Он ощущал Украину своей, его здесь все ощущали своей. Вот если я представил его отношение к нынешнему разрыву, это же был бы прямо разрыв по его сердцу, если хотите, вот то, что произошло. Я думаю, так со многими людьми так вот случилось.
В 98 году отец опубликовал маленькую брошюрку, маленьким тиражом какой-то в ней. Она называется «Идеология для Украины». И там один из посылов был такой. Путь Украины, вектор развития Украины не с Россией, а путь на Запад. Потому что будущее России туманно. Представляете? В 98 году. У него были определенные ощущения такой жизни в эмиграции и некоторой провинциальности Киева по сравнению с Москвой. Он об этом с юмором говорил достаточно много. И этот человек, который достаточно критически относился, тем не менее, написал такие слова, я думаю, они пророческие. Хотя иллюзий у него не было. Вот, например, оценка потенциала нации по количеству нобелевских лауреатов. Я не буду продолжать. Должно быть какое-то мерило, понимаете?
Ну, я с другой стороны скажу, а может ли вообще иметь большое количество нобелевских лауреатов страна, которая вот только-только появилась, да, как реальная страна, которая всегда, если хотите, там мозги ее утекали в разные стороны света?
Это справедливо, то, что вы говорите, но среди перетекших тоже особо не было нобелевских лауреатов. Знаете, нужно иметь, мне кажется, сохранять критику к себе, это очень важно.
Ну, знаете, нобелевский лауреат по литературе, вот родился, есть он. Он родился в Бучче, это там великий еврейский писатель Йосеф Шмуэль Агнон. И у меня всегда был вопрос, если человек остался бы здесь, не перетек. Он бы, скорее всего, вообще его просто посадили бы за то, что он писал на иврите. Ну, хорошо, он бы перешел бы на идиш, чтобы не посадили. И вот так бы остался бы гонимым еврейским писателем. Может быть, его бы там расстреляли в 52-м году. Ну, и таких примеров я могу привести много. Я просто гуманитарий, поэтому я хорошо...
Я понимаю, да. Но вот Нобелевская премия по литературе, это не то, о чем я говорила.
Да, я понимаю. Да, вы, да, вот, конечно. Да. Да.
Естественно, науки и там ситуация другая. У нас есть Мечников, правда? Мы гордимся, да. Мы гордимся Мечником. Но это нужно понимать для того, чтобы строить правильно нашу страну вот сейчас все вместе дальше.
Это, безусловно, важно, но в мире ведь не так мало стран Европы, которые не досчитываются нобелевских лауреатов. Да, они вроде бы проводят успешные реформы. Мне, кстати, кажется, что как раз вот деятельность вашего отца, как человек, который создал в Киеве крупнейший кардиологический центр, она была направлена как раз на это.
Это подтверждение того, что нет провинциализма, что провинционализм у нас в головах. Вся концентрировалась в Москве. Абсолютно. Вот все в доступы к поездкам за рубеж, где было как единственный источник информации. Все же это было зажато и работало. Вот эти там были жесткие очень квоты, как многие другие вещи. И вот в этих условиях отец в Украине, которая не была любимой, равноправной с Москвой, сумел сделать то, что он сделал, что меня совершенно потрясает, кажется нереальным в наше время. Он начал оперировать искусственным кровообращением на машине, сердце легкое, сконструировав вместе с инженером его сам. Он один раз во время зарубежной поездки на конгресс увидел операцию с искусственным кровообращением. Он не видел чертежи этой машины. Он стоял в операционной. Он вернулся и без доступа к чертежам и прочее, с группой активных инженеров в Киеве, они сконструировали и сделали эту машину. И она 20 лет работала. И на ней оперировали больных. Сейчас, когда у нас нет проблемы с информацией, вот дай бог, чтобы ее использовать и правильно, вот сделать такую вещь. Это фантастика.
Я всегда думал, это оторванность советского мира от всего, то, что люди даже не осознавали масштабов этой оторванности. Вот оторванность архитектуры моего же. Выйти на Крещатик, прогуляться, и вы увидите, да, как говорится, все своими глазами. Потому что это ведь уже фактически все создавалось людьми, которые, если еще центральная улица еще создавались архитекторами, которые еще помнили, как выглядит, так сказать, мировая архитектура, то уже дальше это делали люди, которые просто не имели к ней никакого отношения, просто знаний не имели. Или там оторванность инженерной мысли, она тоже в каждой трубе, которая заложена. А вот оторванность медицины, это меня вообще лично, понимаете, меня это пугает гораздо больше, чем оторванность архитектуры, инженерной мысли. Потому что я надеюсь, что трубу меня не прорвет, но прорвет, починят. Это же труба. Но дом не свалится мне на голову, в конце концов. Хотя тоже, как знать. А врач, который не учитывает новейших научных достижений...
Но это было в прошлом. Да. Это изменилось точно. Я говорю о доступе к информации. Да, имеет такой же доступ к информации, как и французский врач. И кстати говоря, число врачей, которые могут читать по-английски, оно за эти 20 лет значительно увеличилось. Потому что раньше оно было реально равно нулю. Тот, кто хочет преуспеть и кого гложет любопытство и желание что-то сделать, хотя бы карьеру, это использует.
Тогда почему в Украине, как, собственно, в любой бывшей Советской Республике, есть три медицины, если хотите, да, три. Одна медицина – это выездная, и она известна по всем официальным сообщениям. Заболел, улетел, или вызвал к себе дебейки. Если ты президент России.
Ну вот вызвал, да. это лучший вариант, да. Чтобы все-таки остальное свое.
Не, ну потому что есть возможности. Потому что есть, извините меня, потому что у президента России есть гарантия ухода, которых нету даже у обычного вызывающего к себе врача на дом олигарха. Вторая медицина – это медицина обеспеченных людей, которые просто дают деньги врачам, которые обмениваются между собой информациями, картотеками. Угу. Есть определенная часть людей, которые этих людей лечат. Ну и третья медицина, она для всех, она как бы условно бесплатная, и она, в общем, ничего никому не гарантирует.
Вы сгущаете краски, и я не являюсь оптимистом и не смотрю на мир, особенно медицинский, через розовые очки, но тут оно, к счастью, не так страшно, как вы рассказываете. Нормальный врач лечит одинаково, да любой врач, и ненормальный, он одинаково лечит и за деньги, и без денег. За деньги он может больше улыбаться, чаще приходить в палату, смотреть в глаза и смотреть в руку, и оказывать больше внимания, и может какую-то лишнюю капельницу назначать. Но базово это одна. Более того, я смотрю по стоматологии и по многим другим областям. Как правило, у нас нет потока больных в частных структурах, которые бы обеспечивали полную занятость. Поэтому большинство врачей, которые работают в частных структурах, они работают еще в государственных, что дает им медицинскую практику. И это слава богу, потому что есть известные вещи, когда качество лечения напрямую зависит от опыта, который приобретается в день, в год и вообще в лечебном учреждении. Богатые имеют свои причуды, они любят сами руководить процессом, что не всегда есть хорошо для них. Поэтому, скажем, вот тут не так все плохо, как.
То есть вы считаете, что
кажется,
вот та вот медицина выездная и медицина обеспеченных людей, это два мифа, которые люди сами себе придумали, потому что они боятся ходить в обычные клиники?
Ну, тут фобии, но часть людей, которые выезжают за границу, они понимают, что уже есть риск, что их будут разводить на деньги и смотреть им в карман. Поэтому у меня был один такой забавный опыт в моей жизни, когда одна такая фигура меня пригласила поехать через границу и посидеть в Котлабе и дать отмашку, ставить стенд в сердце или не ставить.
А, вы там были как независимый эксперт?
Да, я была как независимый эксперт.
Хорошо, когда, допустим, сюда приезжают страны бывшего СССР, иностранные частные клиники, которые здесь как бы работают,
Я вообще не знаю, кто сильно заезжает. Я вообще с этим миром не знакома. Я никогда не хотела работать в частной медицине. Это, мне кажется, неинтересным.
А почему?
Смотреть в глаза, в руки. Ну, мне это неинтересно.
Ну, почему в руки? Ну, это через кассу. Бывают же разные виды медицины, но вы просто знаете, что вы работаете, больной оплачивает услуги.
Там нет потока больных. Знаете, мне интересно в случае доктора Хауса. И вот это можно получить только при очень большом потоке больных. Скажем так, один из моих интересов профессиональных. А вторые – это помогать тем, которым трудно помочь, от которых отказались и общество, и страна, между прочим. И вы даже вы даже не представляете себе, например, поступает больной неимущий по скорой помощи. Врач, нельзя на это смотреть просто так. Начинают у соседей просить и брать там пару ампул, чтобы помочь, да? А какой-то есть обменный фонд в отделении. Наконец, вот, например, на госэкзаменах в одной из больниц, на которых я была в хирургической клинике нашей районной больницы города Киева, сказал мне заведующий кафедрой с гордостью, что мы сбросились, собрали 15 тысяч гривен и поменяли линолеум в отделении. Интересно.
Вам не кажется, что вы скажете какие-то безумные вещи? Вот если так послушать нас со стороны. Вот человек, да, который, я не знаю, там живет где-нибудь, не в России, в России это такая же история. Вам
скажут, нет, в России история лучше, потому что там зарплата врачей выше, и обеспеченность скорой помощи там выше. Там, собственно говоря, сохранился СССР, что если больной начинает жаловаться, как жаловаться в партийную организацию, то врача накажут. Поэтому там очень важно, чтобы больной не жаловался. А какая логика вот этого, что если, знаете, не всем же хочется, не все же готовы к тому, что идти, вот когда они окажутся без работы, что идти под метро торговать или на рынок. Думаю, что идет перераспределение гонораров. То не все гонорары, которые получают врачи, они идут в карман. Часть тратится на стиральный порошок, на покупку стиральной машины, которая бы стирала белье, на покупку медикаментов для скорой помощи, который должен быть обменный фонд, и не все вернут эти деньги. Больные это тоже нужно понимать. Часть собирается, идет к главврачу, но не все идет в карман. И вот это такой интересный мир, который вот сейчас сформировался, внутренний, который сформировался в Украине. Потому что, знаете, что без особых иллюзий отношусь к ситуации, но, к счастью, в медицинской профессии, я знаю, я вижу кругом, во-первых, уменьшился отток самых лучших фармфирм, потому что там уже не так выгодно. И, во-вторых, есть достаточно такая уж из молодых процент, которым интересно делать то, что они делают, которые реально готовы мириться с материальными трудностями, которые верят, что они приобретают опыт, они станут более узнаваемыми, они станут более успешными, и даже без помощи страны, в которую они, в общем-то, сейчас тоже начинают верить. Вот, они через несколько лет они будут реально получать достойную плату и будет жить лучше. А потом есть просто вот ощущение того, как здорово вот делать то, что ты делаешь. Это, опять-таки, говорил отец когда-то, когда вот самый штамп при СССР ушел, почему при СССР рабочий на шахте, шахтер, получает в 3 раза больше, чем врач. Тогда же это было и учитель. Отец отвечал на это так. Потому что возможность заниматься трудом, который тебе интересен, интересным делом, она стоит денег, крапка. И поэтому за то, чтобы не заниматься механическим трудом, физическим трудом, а делать интересное дело, за это надо платить.
Напомню, что в нашей студии директор Национального медицинского университета имени Богомольца профессор Екатерина Амосова, ведет программу Виталий Портников. Екатерина Николаевна, а вот вы говорите о молодых людях, которые, так сказать, надеются, что они через несколько лет смогут получать достойную плату за свой труд. Еще вопрос, здесь или не здесь. Но это требует...
Здесь. А вы знаете, здесь.
Но это требует реальных изменений
сразу,
здравоохранения.
Уезжают очень быстро, получили диплом и отъехали. И именно здесь, когда я об этом говорю, у меня фамилии в голове. И это отрадно.
То есть вы считаете, что ваш студент, он изменился? Вот за последнее время, качественно вот в таком вот в смысле готовности жертвовать чем-то ради этой профессии в этой стране.
Знаете, наш студент, как и все люди, очень разные. И процент настоящих врачей, он очень низок. При том, что вообще у нас, например, только у нас 12 тысяч студентов, из них половина контрактники. Поэтому если взять количество людей таких, вот, о которых я говорю, процент будет очень низкий.
Как можно вообще реформировать здравоохранение в подобных условиях? Да, когда люди сбрасываются на линолеум в отделении, когда нет лекарств, когда нет еды, любой, кто вообще либо попадал в эти украинские больничные условия, либо его родственники там были. Это годами так продолжается. Он все очень хорошо знает, вы это знаете лучше.
Вот у нас был в нашей больнице Александровской небольшой опыт оказания помощи майдановцам. Потому что с самого начала был Вербицкий и Луценко. Да, понятно, не везли туда раненых. Но уже как на какой-то, уже вот в марте, несколько человек поступало с нагноениями, проблемами. И что поразило вот наших коллег, это была хирургия, что сидели волонтеры, они менялись. Они не просто сидели, они подбегали, спрашивали очень часто, что купить из медикаментов, еды. Они все это обеспечивали. Они ухаживали, они меняли постель, они кормили, они носили еду, понимаете? То есть, если общество не скукожится, не устанет и продолжит вот такое свое давление, у нас будет эффект. Я верю, наверное, вот в основном вот в это. В государство я мало верю, если честно. Но все, но тем не менее, все-таки. Если все-таки будет хотя бы несколько историй о том, что вот красть государственные деньги, за это идешь в тюрьму, это тоже, так сказать, дисциплинирует участников процесса. И вот в частности, этим занимается наше ядро последние полгода. У нас есть своя криминальная история ценой в более 20 миллионов гривен. Мы проходим досудебное следствие, мы контролируем, как это идет, в смысле, мы следим за этим, мы интересуемся, мы волнуемся, у нас есть адвокат криминальный, который этим занимается, понимаете? И мы хотим пройти этот путь и получить счастливый конец. Это дело экс-ректора, да, как это, папоротника, да.
Да, предыдущий.
Да. Это дело экс-ректора, который, собственно говоря, его фигура взорвала наш университет. Хотя, конечно, не будь Майдана, этого взрыва не произошло бы. Я сейчас даже думаю, что если бы он крал бы столько, сколько получается по документам, зло, и при этом не унижал людей, не будь Майдана, мы бы спокойно работали бы и дальше. Но произошло то, что произошло, и сейчас очень многое зависит от нас самих.
То есть это вот история нашей, с вашим бывшим ректором, это прямое следствие Майдана,
да,
по сути,
да? Да, часть, тем не менее. И вот сейчас одно из вещей, которыми наша команда занимается год, одна из сюжетных линий, это ведение вот этого дела. Мы хотим пройти эти суды и не бросить это дело, поддерживать общественный интерес, потому что есть определенные вещи, которые уже нельзя вскрыть. Тут все, оно доказано хорошо на бумагах. Это одна из наших активностей, если хотите сказать, миссия, потому что тут ничего личного нет. Но я убеждена, что вот несколько таких историй успеха, давление гражданского общества и доведение до конца и до возмездия, они важны, они нужны нашему обществу. Их, к сожалению, почти нет кругом.
Потому что помимо реформы здравоохранения, нужна еще реформа судопроизводства, реформа правоохранительной системы. Все это должно как-то
знаете,
встретиться.
Если вот так вот думать, что вот столько реформ нужно, и вот они так трудно идут, то, в принципе, ну тут ситуация практически безвыходная.
А я не пессимистически говорю, я просто говорю о том, что нужен системный процесс.
Он-то нужен, но нужно давление общества, нужно понимание общества, которое сейчас в этой ситуации, этой агрессии и войны, когда, знаете, Путин таки сделал из нас нацию, Васильевич, так мне кажется, что вот он сделал уникальную вещь. И, собственно говоря, в этих экстремальных ситуациях и выковываются люди, и выковывается гражданское общество.
Именно Путин сделал нацию?
Ну, вначале сделал Янукович и Майдан, а дальше это успешно продолжает Путин. Есть тут и наука в отношении общественной психологии. Вот я не буду вступать на эту стезю, я немного читал на эту тему, но тут и наука есть под этим. Я думаю, что спеешь, что люди, наукоцы это могут разложить. Вот сейчас у нас есть шанс, что у нас реально есть угроза существованию нашей страны, которая мобилизует людей и которая позволит людям быть мобилизованным дольше, чем 2-3 месяца. И сейчас реально многое зависит от нас самих.
Не ощущается усталости в обществе?
Ощущается. Но все равно другого выхода нет. Выхода другого нет. Владимирович, я его не вижу, не упадет эта реформа с неба, на реформу нужны деньги. На все реформы нужны деньги. И нельзя говорить, что вот это все сделается без денег. Это чушь. Ждать, пока они на нас упадут с неба, это нереально. Нам нужно гражданское общество должно оказывать давление.
Да, но опять-таки тут вопрос всегда простого качества услуги, если хотите, медицинской. Можно оказывать давление, можно что-то требовать, когда денег на новые медикаменты нет.
Хорошо.
Видел, кстати говоря, это же один из самых уязвимых моментов нынешнего изменения валютного курса, да, когда заходишь в аптеку и видишь, сколько стоит лекарство. Я, например, с большим трудом представляю, как люди, которым эти лекарства нужны, вот неимущие люди, да, или просто не очень обеспеченные люди, как они эти лекарства покупают.
Но вы не учитываете другой аспект, что у нас, к сожалению, очень много назначается ненужного. И первый такой стресс, вот мое поколение врачей испытало 20 лет назад, когда рухнул СССР, когда у нас были купоны, и вообще был кошмар. И когда это открылась все-таки форточка, граница информационная, и сколько ненужного мы тогда назначали. И когда мы сразу поняли совершенно четко, что если мы напишем 5 ингредиентов, капельницу, еще какое-то непонятное, повышающее общие защитные силы организма с недостаточным эффектом, то у больного может не хватить деньги на антибиотики. И этот холодный душ нас всех построил, мы уже отказались от части вот той дребедени, которая была. Но у нас еще есть достаточно большой запас. Мы достаточно многое назначается лишнего. Так вот сейчас это дисциплинирует наше врачебное сообщество сделать над собой усилия и отказаться еще от части лишнего.
Но вы надеетесь, что это сможет разбить, если угодно, такой вот картель, потому что это же картельный сговор, когда есть фармацевтические фирмы, которые работают с врачами. Благосостояние врачей зависит от этих взаимоотношений. Существует.
Вы тут возмущаете краски. Чтобы врач мог выписывать лекарства пациенту одной фирмы, а не другой, у него должны быть пациенты. А для того, чтобы было кому выписывать, у друзей, у знакомых этих пациентов должны быть истории успеха. Вот если будешь назначать фуфло, то это все рухнет. Это тоже работает. Я не есть оптимист, но, скажем так, у нас есть шанс. А это дальше уже во многом от нас самих зависит, как мы им воспользуемся.
Но хочется выяснить, насколько готово сегодня общество воспользоваться этим шансом.
Ну вот посмотрите, врачи, если они не будут, ну, они, кажется, просто без работы, не востребованы. И очень многие, кстати, идут в мединститут по той простой причине, что у них они не могут сдать математику и физику, но инженер вообще сейчас уже эта профессия не стала актуальным, что у них нет столько денег, чтобы стать юристом, и вообще юриста уже сколько можно использовать, да? И что на гуманитарной профессии учителя вообще ничего не заработаешь. Вот если так уже сильно прагматично, это разложить. Все-таки как-никак хотя бы получишь информацию, чтобы самому лечиться и своих родственников знать, куда вести, чтобы ориентироваться на местности. Но если уж совсем так уже довести...
Человек должен зарабатывать деньги своим трудом,
Но часть людей, не получив этот диплом, которым интересно работать врачами, они себе не мыслят торговать кибитки в метро. Понимаете? Поэтому определенных соблазнов таких быстрого обогащения они откажутся. Уже это не будет работать. И так, с помощью вот таких вот экономических стимулов, при все-таки при том, что есть моральные, ну не совсем на дне мы уже наше сообщество в плане морали, не на дне мы, скажем так, хотя бы потому, что смотреть вот это, не оказывать помощи, так жить невозможно. И вот это дает определенный посыл для эволюции, которая идет не так быстро, как нам хотелось бы. Но если нам наше государство еще это дело приобрушит, то оно ускорится.
Вы не следили за конфликтом, который был в Москве, в частности, вокруг новой медицинской реформы, когда там оказалось, что укрупнение медицинских учреждений, оно вызывает прямо яростный протест медицинского сообщества?
Я видела это с удивлением в телевизоре. Все-таки, смотрите, люди уже как прижало, скажем так.
Ну, естественно, люди теряют работу.
Но это ничем не закончится.
Но это тоже то, что и Украина может ожидать, потому что вот у нас вот тоже советско-подобная система медицинская. И тут даже не вопрос, плохая она или хорошая. А то, что любые реформаторы, они всегда начинают с сокращения.
У меня есть аргумент, почему оно так не будет. Потому что зарплата украинского врача как минимум втрое меньше, чем зарплата врача России и Беларуси. Люди вживают, украинские врачи, уже в таких условиях, практически отлученные. Для них не будет это уже таким шоком, как случилось для неподготовленных российских врачей, московских врачей. Хопает, тут они.
И все-таки, если вот вернуться к сути нашего разговора, когда вы говорите, что вы верите больше в общество, чем в государство, вы одновременно рассчитываете на то, что общество и проведет эту, так сказать, реформу здравоохранения, которая будет в стране.
Общество,
вы сказали,
общество, я имею в виду, с одной стороны, есть общество, есть громада наших потребителей, это наши пациенты, а есть еще медицинское сообщество.
А у них совпадают интересы?
Частично, да. И они, кстати говоря, больше совпадают, чем не совпадают. Я имею в виду то медицинское сообщество, которое я знаю, которое работает в бюджетной медицине. Может быть, многие потому что не устроились во внебюджет. У нас все-таки меньше развита частная медицина, чем вам кажется. Она реально...
Чем вам кажется из Киева. Да.
Она реально слабо развита. Плюс сейчас все-таки за этот год еще не иссяк общественный порыв, когда общество готово потерпеть в надежде на будущее развитие и прогресс, и когда еще есть кредит доверия, он еще не исчез.
Благодарю за участие в нашей программе ректора Национального медицинского университета имени Богомольца, член-корреспондент Национальной академии наук Украины Екатерину Амосову. Спасибо, Екатерина Николаевна, что были с нами в этой программе. Провел ее для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Зеленый księżyc в небе стал, пьяный скрипок вальса грал, и вtedy он zobaczył ją. I sobie to do serca wziął. Co ona była, byle kto.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о польской поэтессе, классики польской песни Агнешки Осецкой.
Она автор более 2000 стихов, которые превратились в песенные шлягеры. Она сумела превратить повседневность польскую, особенно повседневность Польской Народной Республики, в некое поэтическое естество. По воспоминаниям современников, при полном отсутствии красоты она была притягательна, и вокруг нее было очень много известных в Польше мужчин.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа» и «Книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма».